Пия Пасха Бхохма, Пия Патха Бхохма, которая от Хеса Талишуна. Да, у нас следующий посуд, присаживайся. Буква П. Пия Патха Бхохма, рот открывается мудростью, которая от Хеса Талишуна. И Тора Хеседа на ее языке. Во-первых, такое интересное замечание, которое часто приводит, что мы привыкли думать про женщину, что женщина только делает, что говорит. Да. Мы привыкли думать про женщину, что женщины не разговаривают, они болтают. А вы шатхай, ляли, бэд, гимл, дали, дэ, пока мы дошли до пэй, глубоко к концу, что она таки открыла рот, мы почти все шатхай прошли. То есть, Шломо Амелах, и мы увидим, сейчас будем учить букву П, понятно, что он их не уменьшает важность рта женщины, не уменьшает важность того, что женщина может делать ртом. Но что мы как бы говорит такую вещь? Вот мы до сих пор говорили, вот мы говорили там Басукалев, да, что женщина Эшет Хайн, да, она кибут сколько ход, что у нее есть очень много разных сил, ее работа с этими силами познакомиться и научиться ими манипулировать, управлять, работать. И эти силы у нее везде, да, она работает и головой, и глазами, и руками, и всеми руками, и всей собой. Куча, все эти части женщин, они все очень важные, очень значимы. И рот, вот один из, он к концу ближе, потому что вы увидите, что после рта уже будут такие объединяющие вещи, уже такие более, да, такие ближе к пониманию функции, цели, предназначения, что-то такое. Там, как, я не знаю, как жизнь оценивать. Почему это так важно? И вы наверняка все слышали знаменитую гмару, что тиша асара кавы дибур ерду лаулам, тиша матлу нашим. Да? Есть знаменитая гмара, которую часто неправильно понимают, и говорят, что отсюда как раз вот и видно, что женщины-болтушки, что 10 каналов разговора Всевышний спустил в этот мир, 9 десятых забрали женщины. На самом деле это кусочек гмары, целиком гмара звучит так. Асара кавей хухма йорду лаулам. Тиша лакха эрец Исраэль. Асара кавей йофи йорду лаулам. Тиша лакха Иерушалаем. Асара кавей дибур йорду лаулам. Тиша лакху нашим. Понятно ли уже перевести?
Перевести?
Ну, я сейчас... Значит, 10 каналов, источников.
Немножко.
Мудрости, ну, разума, хохма, так, мудрости, спустились в мир. 9 десятых в Эрец Исраэль. 10 каналов красоты спустились в мир, 9 у Иерусалима. Кто не видел снег Иерусалима? Не знает, о чем речь.
Иерусалим и без снега красивый.
Это да, но со снегом.
Потому что фотографии прислала, красота не писана.
Нет, вообще у нас, конечно. Не, ну я же все время в снег езжу в разные страны. Ну я не знаю, как это описать. Это не только из-за того, что у меня глаза, конечно, не объективные. Это что-то, ну, правда, сказочное какое-то, совершенно нереально сказочное такое. Ну ладно, не важно. 10 кавы дебур ердулулам, 10 каналов говорения, разговора, всего, что связано с говорением, спустились в мир, 9 у женщин. О чем говорит гмара? Гмара говорит так. Мы живем, ну, мы считаем, что мы живем в физическом мире, правильно? Шалом? Мы живем типа в физическом мире. Ну, нам так кажется. Мы действительно телом живем реально в физическом мире, даже сознанием мы живем в физическом мире, но на самом деле мир, в котором мы живем, он намного-намного сложнее. Есть высшие миры, есть низшие миры, и эти все миры, они как-то связаны, как-то соединены, и это все ну, намного более такая глубокая, многогранная и так далее система. Мы работаем, очевидно, с физическим миром. Гмара говорит, с физическим миром для того, чтобы работать, необходимо соединение с другими мирами. Не соединяешь с высшими, получается, не с низшими, никому это не надо, хотя оно постоянно происходит. Теперь, есть три главных инструмента, которые Всевышний изначально, через которые Всевышний изначально соединил высшие миры и наш мир. И это лучшие инструменты работать с этим миром. Первый – это хохма. Мы все время то, что мы говорим, как пользоваться головой, да, как пользоваться разумом, как делать вещи не потому, что это из живота, а потому что... Ну, помните то, что мы, когда мохли, в кого-то там в прошлую букву правильно обсуждали, да? Не из живота, не от печени. А, нет, когда мы про месяц говорили, про ТВ мы это обсуждали. Про ТВ мы это говорили. Да.
Какая
же происходит. А все-таки пользоваться головой, да? Это хохма. Теперь, почему хохма так работает? Объясняю, потому что хохма это тот инструмент, через который можно работать, который Всевышний хочет, чтобы через него работали с этим миром, он спустил. Каким образом, и что значит, что хохма связана с сердцем Израиля, сейчас не хочу в это уходить, но, ну, каким-то образом хохма очень связана с сердцем Израиля. Хотя хохма, она не чисто еврейское дело. Понятно. Да, клаль, хохма бы гоим таамин. Если ты видишь, что у евреев есть какая-то мудрость, доверяй. Тора бы хуй бы гоим альтаамин. Если ты думаешь, что у евреев Тора, нет, Тора она у евреев. А мудрость вовсю может быть у евреев. У неевреев. Хохма бы гоим таамин. Учись, доверяй, все что угодно. Поэтому то, что 9 десятых взяла Эрец Исраэль, не имеется в виду, что мудрость только у евреев. И там другое значение какое-то, да?
Но евреев больше, чем мудрость. Среди
Хохма это именно знание. Бина – это мудрость. Бина – это соединение. Хохма – это знание. Бина – это взять разные знания и соединить. Ага. И из этого вот это. А еще вот так можно. Вот так. Да, это вот бина. А хохма – это знание.
Лучше замолчать.
Осознание. Все вот это, да. Второй инструмент – это йофи. Помните, мы говорили, что такое йофи? Мы уже обсуждали понятие йофи. Что йофи это изум, что йофи это гармония. Помню, говорю, что большие глаза на очень маленьком лице не будут красивы. Сами по себе красиво. Но на лицо должно быть хоть как-то соответствует, да. Ну и так далее. Человек, который очень-очень там просто ну, замечательно, прекрасно относится, я не знаю, к маме и совсем никак к жене. Ну, некрасиво. Но если он замечательный к жене и никак совсем к маме, тоже некрасиво. Но красиво это когда изум. Красиво это когда есть гармония. Все, где нет гармонии, это некрасиво, это не работает. Нам необходимо жить в гармонию. И третий инструмент, через который можно вас... То есть, когда мы пользуемся мудростью, мы соединяем миры. Тем или иным способом. Когда мы думаем о гармонии, мы соединяем миры тем или иным способом. Любой гармонии. Оно просто не может работать без этого. Да? На гармонии между строгостью и добротой. Неважно. Помните, мы по сук дали, это обсуждали, Дарша Цемеру Пештин, что женщина должна знать, когда, даже к себе, к близким, ко всем, когда быть суд, когда быть рахамим. Потому что если она это сделает равновесие, будет красиво, будет хорошо. Если нет, будет ломаться, будет падать. Да? Это во всем. Третий инструмент, через который соединяются миры, это дибур, это разговор. И 9/10 вот этого таланта, этого свойства, этой возможности работать с мирами, работать, менять миры через разговор у женщин. Теперь мы сейчас перейдем конкретно, как и что мы это делаем, но еще одну небольшую часть вступления, чтобы понять, о чем речь. Помните, когда мы говорили про Рошана, я вам приносила почитать Мидраш из Бахукутай про душу. Ну, как ее Всевышний уговаривает на этот свет, что с ней происходит в животе у матери, все, что там, как она развивается, как она выбирает родителей, как она выбирает судьбу. Помните всю эту историю, да? И
Эстер, это не резет,
она нас напугала. Просто... Шалом. И мы в конце там, помните, когда что женщина уже рожает, и уже почти все, ребенок вышел, и вдруг такая, ну, роды замирают, какой-то промежуток в родах, и все, и после этого ребенок выходит окончательно. И мы рассказывали, Мидраш рассказывал, что в этот момент происходит в животе у матери, да, что ангел, который все время, пока ребенок был в животе у матери, он его обучал, он берет с него две клятвы, помните какие? Да? Тец один кальтей раша, да, будь праведником и не будь злодеем. И вы им, коли улам и гиду лухаш, это садик, альта минлаем, да, весь мир, из-за того, что ты уже молодец в порядке, и можешь успокоиться и остановиться, не верим, продвигайся дальше. А потом заставляет его все это забыть, каким образом дает ему вот сюда удар. И мы все вот так с этим ударом живем, да, вот сюда у нас всех треснул, вот так мы и живем. Вопрос. То, что мы разбирали, мы разбирали. Мы разбирали, зачем же, если он хочет, чтобы он-то забыл, зачем он ему это все сообщает. Мог бы и не сообщить. И мы говорили, что это все уйдет в подсознание. Мы все это знаем, но это просто... Это, да, когда сидишь на уроке, ты такой ощущение, ну да, ну конечно, ну понятно, ну естественно. Ну да. Мы как будто не учимся, вспоминаем. Все, что касается Торы, мы как будто не учимся, вспоминаем. Теперь, вопрос другой. Значит, я просто хочу объяснить свой вопрос. Представьте себе, что по какой-то причине вам надо заставить какого-то человека, X, скажем, что-то там забыть. Скажем, все. Куда вы его будете бить?
По темечку, Вера, по темечку.
По темечку, по голове.
В чем стиль?
Объясните мне.
Врач сказал.
Врач сказал, по голове. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь слышали, что удар по губам заставляет человека что-то забывать? Какая связь между ударом тут и тем, что человек все забыл.
Чтобы молчал.
Ну, он рождается, он и так, в общем, не сильно разговаривает. Я говорю, но информацию... Там не сказано, что... Не рассказывай никому. Там сказано именно, что он забудет. Какая связь между ртом и забыванием? И этот вопрос мы совершенно сознательно тогда не рассматривали, чтобы рассмотреть его здесь. И Маараль пишет. Вот... Мораль пишет, да, что есть высшие миры в теле человека. Помните, мы говорили, что Адам улам катан, да, что тело человека – это такая модель миров. Помните, голова – это высшие миры, шея – это храм, тело, ну, бет-эмикдаш, да. Кузари поэтому пишет, что евреи без храма, они трупообразные, такие, потому что шея перерублена. Тело – физический мир, ну, помните, да, и так далее. Теперь обратите внимание, что пишет Мораль. Мораль пишет такую вещь. Самые сильные воздействия, которые происходят между высшим миром и нашим, происходят только через рот. Все, что происходит через рот, то, что реально влияет на этот мир. Например, поэтому, как сказано, что Всевышний этот мир собственно творил, он его говорил. Он его говорил. Сказать нам, научить нас, что каждое слово творит миры. Посмотрите. Вот это физический мир. Вот это высший мир. Каким единственным способом я могу как что-то сюда запускать и так же что-то отсюда выпускать? Только через рот. Поэтому, когда тенок, ему же не хотят, чтобы он забыл, я не знаю, как дышать. Или чтобы он забыл, как печень работать. Ему хотят, чтобы он забыл информацию, которая относится к высшим мирам. И в этом мире постоянно, постепенно узнавал то, что относится к нему, и то, что он может относительно развития воспринимать и так далее. Поэтому бьют его сюда, вот в эти ворота, через которые все это проходит. Поэтому удар тут. Каждое слово, которое мы говорим, все, что мы говорим, и 9/10 силы говорения, 9/10 вот этой вот мощи менять мир, влиять на мир словами у женщин. Как мы это видим, например, самым простым вариантом? Самый простой вариант, как мы это видим. Турат хесет лешона. Например, там мама говорит с детьми. И мама говорит ребенку что-то тяжелое или что-то критичное. Ну, что заставляет его там думать о себе хуже. Она творит не просто, она творит жизнь этого ребенка. Жизнь этого ребенка. И этот голос, он будет продолжаться, он никуда не денется. Это же мама, она говорит ему что-то такое, как она в него верит, и как в нем много силы, каким она его видит. Она творит жизнь этому ребенку. И этот голос никогда не кончится. То есть мы об этом отдельно поговорим, но вот это вот Турат Хесед Аль-Лешуна, Пия Падхабы Хохма, рот открывает в мудрости. Турат Хесед Аль-Лешуна, Тора Хеседа на ее языке. Понятие Хесед — это не просто понятие делать добро. Это не просто понятие кому-то помогать. Вот есть понятие, которое с языка на язык очень трудно переводится. Знаете, есть люди, которые любят переводить. И вот есть слова, их можно перевести. А есть понятия. А понятия, они ментальные. Да, они связаны с менталитетом больше, чем со словами. Там вот так у этих чукчей, сколько там, 41 слово, которое говорит про снег. А мы все переводим снег, снег, снег. А у них это не снег, снег, снег. У них это разные понятия. Оно снег, но оно не снег. Влашон на кодыш, я когда приехала в Израиль, я была молодая, совершенно нахальная, я учиться пошла, ну, первый год явно выучилась, а потом я пошла учиться сразу на сифрут, ну, на литературный факультет. А что там, я уже целый год в Израиле живу, что мне еще учить, как не литературный. И там какое-то очередное литературное произведение после 2 часов со словарем, я выяснила, что есть, по-моему, 18 синонимов слову там плакать, слезы и так далее.
Радость тоже ж куча слов
говорить. Эмоции. И этих слов по-русски. Это все переводится плакать, слезы, слезы, плакать, плакать, слезы. Это разные слова и так далее. Слово хесед — это понятие. Понятие хесед ближе всего на русский перевести как любовь. Не любовь какова, а вот состояние. Вот состояние, когда «а я не обязана быть сильной, а я не обязана со всем справляться, а я не обязана думать, что мир — такое место, в котором я должна всех строить и все строить, и все время воевать, и все время знать, что если я где-то границу пропущу, то все упадет». А вот мир, оно может быть таким местом, где я имею право доверить и любить, и отпустить, и помнить, что вот главное — это согреть, и все. Но это вот опять, если мы вернемся к Сукудалит, про шерсть. Она мягкая, дырявая. Это хесед. Это вот не милосердие, понимаете?
И давание,
и милосердие. Но на самом деле это вот это. Вот это вот состояние, вот это. Ну, не обязана я воевать всю жизнь. Вот имею право я почувствовать себя вот этой вот в дырочку. Поэтому греет. Шерсть — это шерстяные вещи в дырочку, поэтому греет. Потому что позволяют себе быть в дырочку. Вот это понятие хесед. Торат хесед аль-лешуна. Тора хеседа на ее языке. Что значит Тора хеседа? Что она открывает рот с такой мудростью. Вот помните, мы только что говорили про мудрость, да? Она настолько много там себе знает и понимает, что когда она открывает рот, то, что выходит из ее рта, Торат хесед. Это сплошной хесед. Это сплошное там любовь и тепло. Стайплер как-то к нему...
Черт, я в такой виде.
Как-то к Стайплеру Рав Яковлевна привел там папу, который очень сильно критиковал своего сына. И Стайплер ему объяснял, что там так себя вести нельзя и все такое. И когда он вышел, Стайплер говорит: слушай, ты каким-то образом должен объяснить родителям, что вот как узнать, что родитель психически здоров, вот нормативен. Ну, он это про отца говорил, да? Он говорит, что вот просто проявление нормативного отца, что он видит своего ребенка хорошим. А для того, чтобы увидеть в ребенке недостатки, ему надо сделать ужасное усилие. Прям такое насилие над собой. Рав Яковлевсон цитирует вас буквально. Это история, страшно сказать, лет 30 эта история. Рав Яковлевсон говорит: да где же вы таких родителей видели? Рав Степпер ему говорит: а я что, утверждаю, что в современном поколении люди здоровы? Я такого не говорю. Он говорит: ну смотри, мы живем в поколении, когда люди, там из-за войны, неважно, мы уже обсуждали несколько раз, почему, когда люди действительно ведут себя нездорово. Но они не больные, ну, не разрушенные. То есть если показать им, как, они верят, что так правильно. Если они поймут, что правильно иначе, они немножко там себя перенастроят, помучаются и будут здоровыми. И он ему сказал, знаешь что, расскажи им такой машаль. Это машаль не мой, машаль Стайплера. Он говорит, вот представь себе, человек хочет, причем этот машаль он рекомендовал рассказывать мамам, как очень им понятный. Представь себе, значит, что человек хочет водить многотонный грузовик, масаид. Почему этот машаль мамам должен быть очень понятным? Он говорит, мне он, честно говоря, понятный. И он уже научился его заводить. И уже научился развивать скорость. Я вам рассказывала в прошлом году, когда моя дочка мне позвонила, когда ее бабушка и дедушка на лыжи горные взяли. Нет? Эта дочка звонит. Ее бабушка и дедушка взяли на горных лыжах учить кататься. А у меня младшая дочка, он такой, ну, в нас с мужем. Такая, не мелкая такая совсем. Ух. Вот, она мне звонит с этих лыж. Говорит, мама, я уже почти всему научилась. Я уже умею разгоняться. Я уже умею набирать скорость, у меня только не получается тормозить. Я ей говорю, как же ты тормозишь? Спрашиваю, я говорю, она говорит, а инструктор стоит и ловит. Но вы мою младшую не видели.
Тормозите лучше папу, папа мягкий, он простит.
Ну, там еще снег мягкий. Я так понимаю, что инструктор спокойно ловил, потому что там еще снег мягкий. Не, ну понятно, что выстоять, когда моя младшая налетает, не может никто. Я к врачу пришла, говорю, надо как-то проверить, может, что-то не так работает, чем мы такие пухленькие. Он на меня посмотрел, на мужа посмотрел, говорит, да непонятно в кого. Такой нехороший. Ну, я вижу, что она прям вот в нас такая, прям старшие, они какие-то непонятно в кого, а это в нос. В общем, когда я себе представляю, она на скорости налетает на инструктора, который ее ловит. В общем, говорит Стайплер, представьте себе, чем научился грузовик разогнать, научился набрать скорость, а тормозить еще не научился.
Ловить надо.
Он говорит, он здоровый человек поедет.
Нет.
Ну это же естественно, правда? Здоровый человек, который, о, да, уже научился заводить, уже научился заводить скорость, пока не научится тормозить, не поедет. Стайпер говорит, рот это такая мощная вещь, что его нельзя открывать, пока не научишься закрывать.
То есть поэтому его сразу сначала закрыли, а потом он открывает.
А потом ребенок постепенно учится его открывать. Я прямо не могу, я же вижу, как она себя ведет. Вот прямо у меня взор там, а потом. Да. Нельзя открывать рот, пока не научилась его закрывать. Нельзя начинать говорить, пока не научилась молчать.
Знаете, наш спикер, Юрий, приближенный туда, и сказали, он же занял очень высокое место. Я говорю, почему его, ну, как бы, то ли он какой-то человек такой, он спикер. Да?
Где он занял высокое место? Я поняла.
Они говорят,
а где он занял высокое место?
Он третье место в Ликуде занял.
А, я поняла.
Ну, его в шифровке.
Они же филин, да, я поняла. Да.
Нет, это тут слишком абстрактно. Она сказала, потому что он вот такой человек, он совсем хороший, он всегда промолчит, когда надо не сказать, не скажет, а когда-нибудь потом скажет.
Но это в любой стране в жизни работает. Говорить умеет тот, кто умеет не говорить. Но Стайпер считал, что вот интересно, что Стайпер про любовь он говорил про отцов, а про говорить он говорил про матерей. Потому что то, что мы... И отцы будут говорить и говорить и говорить, и на ребенка это вот столько не отразится, как то, что мама говорит. Иначе. 9 десятых сороковый дибриду лам тишанат лунашим. 10 силищ от разговора вышло в мир. 9 от 10 Всевышний отдал женщину. А из этих 3 сил, про которые мы говорили, мозги... Красота, в смысле, вот изун, да, гармония и все такое, целостность и разговор. Когда Всевышний хочет показать, что больше всего влияет на мир, он говорит, что на мир больше всего влияет разговор.
Что касается молитвы, одинаково принимается молитва, что суд мужчины, что изун.
Ну что ж такое, вы прям меня просто вот... Следующая фраза должна была быть, а вот, например, молитва. Нет.
Есть разница?
Да. Например, молитва. Написано «Тфила у Сароши». Любая молитва в этом мире у Сароши. Не написано «исполняется», там, не написано «что хочешь, что получишь, только рот открой». Написано, что любая молитва у Сароши Малюлам. Как с этим Сароши Малюлам, а? Влияет на мир.
Впечатляет
мир. Оставляет на мире впечатление. Что-то меняет в мире. Любая молитва что-то в мире делает. Любая. Теперь, есть молитва. Я напомню, я не помню, что я уже про молитву рассказывала, поэтому я быстренько блоком напомню. Помните, да, есть молитва Деорайта, есть молитва, вот как Всевышний заповедовал, что это молитва, есть Дарабанан, в том, как мудрецы объяснили, как это правильно делать. Молитва, есть Тавкидим, да, есть вещи, которые Всевышний хочет, чтобы мы делали, и есть эти важные, да, и эти Тавкидим, они поделены между мужчинами и женщинами. Мужчины отвечают за Лимуд Тора, мужчины отвечают за Тору в этом мире. Женщины отвечают за молитву. Потому что Асараковы, Димр, Ердуну, Улам. Тишанду нашим.
А есть ли разница между вот озвученной молитвой или то, что...
Соответственно, если молитва не озвучена, она не молитва.
Да.
Потому что молитва – это часть дибура. Вот в том-то и фишка.
И все остальное, да?
Сила молитвы строится вот на этой системе, которую мы объяснили до сих пор. Вот вся эта система, которую мы объяснили до сих пор, на этом строится сила молитвы. Шульхан Арух – это книга законов. Да? Просто книга законов. Это не философия, не объяснение, ничего. Он говорит так, что молитва зачитывается, если ее минимальная громкость такая, что воздухом, который выходит изо рта, пламя свечи, которое стояло бы напротив рта, оно бы шевелилось. То есть, если вы поставите палец просто даже около рта, и когда вы говорите, то... До как там от какой-то минимальной громкости уже вы начинаете чувствовать вот это говорение. Вот эта вот громкость, от которой осерошим, которая начинает чувствоваться, это называется молитва.
И то же самое по поводу, вот, например, вы говорите, не сказать что-то человеку, да, остановиться. А если подумать, то это все равно же нехорошо.
Нет. Считайте, что остановились. Все время же не сказали, остановились.
Миллион мыслей в голове человека. Но если ее еще не озвучить, как бы, то она еще не...
Мы живем в мире действия. Да. Конечно, очень хочется дойти до такого состояния, чтобы даже мысль гадкая в голову не пришла. Конечно, очень хочется. Но все время, что даже эта мысль пришла, но мы ничего с этим, но мы себя остановили. И ничего с этим не сделали. Не высказали, не обидели, не сделали с этим что-то. Но с точки зрения суда Бога, мы чистые.
Складывается.
Она будет складываться, если вы их будете облизывать, копить и любить. Например, там человек идет мимо магазина овощного, а там наружу стоят ящики с яблоками, никто за ними не следит. Да? Он идет и думает. А никто не следит. И, например, да, и он не украл. То есть с точки зрения суда Бога он чистый. Например, и на эту мысль, а что это они тут стоят, а я все еще мимо иду, да, а они все еще стоят. Например, его реакция, фу, как стыдно, ну что я, правда, вот что, почему вообще такая мысль мелькнула, фу. Извините, пожалуйста. Никуда оно не скапливается. Он из себя это вытаскивает, и фу, и выплевывает из себя это, и ему не хочется таким быть. Он себя видит человеком, который когда видит, что стоит что-то у него, что вдруг. Оно потому и стоит, что рассчитано, что все люди порядочные, и никто воровать яблоки не будет. А именно я вот такой вот, ну и так далее, да. А если он думает, не, ну как-то неудобно, а где тут камеры, заметит еще. Ну следующий раз, и он еще раз прошел, еще раз прошел, еще раз прошел. То это, конечно, вот это скапливается, и это потом с ним что-то делает.
Если люди ходят в, ну, не знаю, в такие отношения, что ты находишься в кале определенном, все время, ну, как бы они копятся, да, эмоции вокруг. Там, ну, у меня это тискует, там, например, от окружающих. Он же копится, ну,
Ну, опять, что мы с ним делаем? Если мы его облизываем, если мы его оставляем, если мы с ним согласны, то он, конечно, копится.
Согласна.
Если я не хочу с ним жить, если я пытаюсь смотреть с других сторон, играть сама с собой в разные игры, там, что-то с этим делать, если я себя другой вижу, не хочу я себя видеть человеком, который мне тут скажет. А я себя, может, там вижу человек, который еще какие-то стороны в людях умеет заметить, там умеет раскрыть. Ну, неважно, что-то я с этим делаю. Тогда не копит. То есть, грубо говоря, мысль подумалась, увидеть ее, принять, что да, я так подумала. А дальше у меня есть выбор, копить или не копить. Но пока она мысль, пока она не высказанная, не подсудна. Пока она не высказанная, не подсудна. Как только ее сказать или сделать или что-то, это уже вы выпустили. Но интересно, что слово, оно может быть даже круче, чем дело. Причем не может быть, скорее всего.
И можно назад вернуться, так как я обладаю въедливостью. Шерсть греет не видим, потому что
я не говорю, что понять не
просто. Шерсть греет не потому, что она в дырочку, честно говоря, а потому что она другого качества вещь, и на ком-то выросла еще. Ну, то есть.
Я, да, спасибо большое. Спасибо. Да, я не хотела сказать, что шерсть греет, потому что в дырочку. Я не объясняла.
Я имею в виду, я не хочу себя скорректировать, а это к этому соотносится, к этому качеству. То есть нельзя. Конечно, можно сказать, что только берем эту часть.
Мидраш, да, мидраш противопоставляет. Помните, когда мы говорили про Даршат Семеру Пештин, то мы противопоставляли такую вещь, что вот если смотришь снаружи, вещь, которая сделана из шерсти, и дырявая, и мягкая, и как угодно вот так вот ложится, вещь сделана из льна, ее прям строить надо, чтобы она на кого-то легла, жесткая, прям четкая такая, ясная, никаких там игр. Надо выкройку делать, чтобы она села, потому что она никак сама по себе ложиться не будет. И вот это вот, как казалось бы, как стены, а не ткань. Ну, а она холодная, а вот эта, которая вся из себя дырявая и вот такая, она теплая, она греет. Не,
что она кто-то другой.
Минутку. Не потому что. Не, мы тогда разбирали про землю и про овец, про Каина, про Эвеля, помните, да? Но про мясо и молоко, про шатнес, ну, мы это все тогда разбирали. Но это не скакировал, это я не хотела, я просто думала, что вы помните, я не остановилась. Не в смысле, вот дырки поэтому, да. Казалось бы, дырки, а греет. Казалось бы, такое плотное, а холодно. Ну, состояние, ощущение Дина и состояние ощущения Хеседа, оно греет и оно холодно. Хотя, ну, если нужно, то и то. Да. Тогда я не хочу возвращаться к тому, что мы не так давно обсуждали. А теперь, мы знаем, что работа женщины – это тфила. Тфила делится на тфила де ура. Это что, ну, тфила вот прямо мицва и сторы, да? Тфила, мицва и сторы, и тфила, мицва де рабанан – это. Они делятся так, да, что все, что делают мужчины, это почти всегда тфила мидрабанан. Им настолько, это настолько не их работа, им настолько с этим сложнее, у них настолько от этого меньше успех от тфилы, что практически все, что делают тфила мидрабанан. Вот все эти, все, что составлено в сидуре, это очень правильно и очень сильно помогает. Это мужчины составили, потому что это так сложно для них молиться до урайта. Да. Это не значит, что мы не должны молиться из сидура. Там каждая буква на своем месте, оно работает очень-очень сильно. Но работа женщины тфила, то есть мы в состоянии настоящей тфилы в идеале должны быть чуть ли не все время. И мы говорили, что тфила даурайта – это когда женщина испытывает какой-то эмоциональный импульс, да? Когда женщина что-то чувствует, и ее первая реакция – поделиться этим Всевышним, пожаловаться Всевышнему, поблагодарить Всевышнего, ойкнуть Всевышнему, попросить помощи Всевышнего, вот, а уже потом позвонить подруге и все рассказать. Ну, сначала к Всевышнему вот этот тфила д'орайта. Когда эмоция идет сначала к нему, вот это называется тфила д'орайта. Вот это вот настоящая тфила. И в этом есть такая сила, что это усырошим всегда, что это не может не работать. И у нас есть с этим проблема. А как же так, я там чего-то так молилась и не получила. мы знаем, что Всевышний, Он Рахаман, да, Всевышний, Он милосердный, и Он знает, когда нам наши молитвы нужны. Что, возможно, я думаю, что то, о чем я сейчас молюсь, мне очень-очень нужно, а Он знает, что мне вот это силы, вот это то, что я тут намолилась, нужно будет не сейчас, а вот в другой момент. Или там не мне, а моим внукам, там не мне, а моим детям.
Зачем тогда молиться, если он и так все сам знает? Что не тебе, как твоим детям?
А откуда это возьмется? Вот человеку сейчас нужна очень сильная помощь. Откуда она возьмется? Там, любая помощь, любое то, что человеку нужно, оно работает на каком-то, как энергия. Да? Мне нужно потратить там батарейку от телефона. От чего он зарядится? Я думаю,
что если
молитва это
нам нужным, то не зарядится.
Нет, не в этом дело. Не. Я думаю, что мне нужно вот сейчас, чтобы он мне помог в деле X. И я за него молюсь. Теперь каждая моя молитва – это огромная энергия, это огромные силы. А Всевышний знает, что у меня будет там какая-то проблема через не знаю сколько времени. И мне там нужно будет прям большая, большую, и он-то туда перекладывает. Если бы я сидела там, скажем, видела картинку, что там будет с этим моим внуком, да я бы не знаю, что сердце дало только, чтобы на него намолить. Но я же не могу знать будущее. Тфила у Сарошем всегда. То, что мы молимся, это всегда меняет мир. Это всегда же. Я вам рассказывала эту жуткую историю про мальчика, который из Джорджии учился в Лейквуде.
Да.
Сказала.
Да, молитва матери.
Да.
Как только вспоминаю, потрясающе. Расскажите, Эстер.
Я не слышу.
Напомните, пожалуйста. Расскажите, Эстер. Я вам могу это все рассказать вам. Расскажите.
В общем, идея такая, что, скажем, ребенок, да, стоит около мамы и говорит: «Мама, дай конфету». А мама сидит и вяжет ребенку свитер. Она эти нитки искала, подбирала. Она после работы, вместо того, чтобы отдохнуть, сидит и вяжет ребенку свитер, чтобы ему было тепло. Сидит и вяжет. Ребенок: «Мам, дай конфету». «Я тебе не дам конфету». «Ну, мама, дай конфету». «Тебе это не полезно, тебе это вредно, там для зубов». «Мама, дай конфету». Я сказала, что дам конфету, я не дам конфету. Надутый ребенок, это мама никогда для меня ничего не делает, ничего у нее не допросишься, так хочешь чего-то важного, никогда ничего не получишь. И, в общем, ребенок с полным ощущением, что мама его вообще не любит, ничего ему не дает, ничего от нее не добиться, уходит. Мама вяжет ребенку свитер. Ребенок встает утром, мама ему связала свитер. Но конфету не дала. То есть обычно чувство человека, когда он молится, ему кажется, что он не получает, это. То есть если бы он мог видеть всю картинку, это примерно чувство этого ребенка, который не получил конфету. И эта вот история, которая меня, она меня потрясла в свое время. Это настоящая история. Я ее слышала из вторых уст, то есть человек, который принимал участие там, который там был.
Я стольким людям рассказала, Эстер, вы не представляете.
Ну, я ее коротко расскажу, чтобы не расстраивать, кто помнит. Женщина в Лейквуде Ешива, в Америке Ешива, это очень дорого, и да, и все. И мальчик был из семьи, где папа умер, и мама осталась одна с очень большим количеством детей, по-моему, 13. И мальчика приняли в Ешиву бесплатно, то есть очень большие деньги на него выделяли, чтобы помогать. И он приехал. Какое-то время он начал жаловаться, что он не может спать. Не спит. И не спит, но мало ли волнуется, привыкнуть не может, что такое. В общем, потом начали ему делать какие-то немножко анализы, что-то непонятное, там еще анализы. В общем, кто был в Америке, знает, что медицина там вообще дико дорого. Все, что касается медицины, это ужасно дорого. А Ешива понимает маца в семье, и все сами платили, и маму не хотели волновать, и нервировать, и все сами платили. В общем, в этот момент, у него нашли вот там махала, у него нашли гидуль мамир в голове. И потом, пока думали, как же это маме сказать, и как, и что, и как сказать, и в общем, позвонили уже после того, что мальчика не было, что мальчика уже не стало. ей позвонили. Ну, я не хочу всю историю с подробностями, там граф, который звонил, она уронила трубку, там все слышала, что там дальше. И она начала кричать, чтобы не хоронили без нее, чтобы только без нее не хоронили. Она хочет попасть на похорон. Из Джорджии, представляете? Да. Ну, в общем, не хоронили, дождались. Ну, тоже там одели пришили, в общем. И она приехала, тут же начинают делать похороны. Теперь у нас в Израиле, если женщина хочет сказать эспет, то это разрешают. То есть нет запрета женщине говорить эспет. В Америке с этим сложнее, потому что в Америке есть очень много реформистов, консервативы. Реформисты, там есть женщины, которые рабоним работают. Речь перед всеми. И там принято, что женщины не говорят. Ну, чтобы это не выглядело. От штата зависит. В каждом штате по-своему, но штат зависит. Но в Лейквуде точно принято. В большинстве штатов принято, что не говорят, но чтобы не было путаницы с реформистами и так далее. И тут эта мама подходит к Роши Шиве, к Раву, и говорит, я хочу сказать. Ну, ей дали. Она выходит и говорит, я очень благодарна Ешиве, мальчик здесь учился, бесплатно очень благодарна. Я знаю, что то, как они его лечили, мне было бы недоступно делать для него то, что с него сделали. Я очень за это благодарна. Я хочу сказать, что я не прощу тех, кто мне не сообщил о том, что он болен, ни в этом мире, ни в будущем. Я не думаю, что если бы я знала, я бы какое-то чудо могла сделать или иначе его лечить. Но то, что у меня месяц было известно, месяц, что он болен. То, что у меня украли месяц возможности за него молиться, я не прощу. И этот рав, который рассказывал, у него было ощущение, что ну просто женщина сказала, ну женщина в шоке, а он стоял рядом с равом города. Лейквуд это самое такое, ну, одно из самых мест мудрецов в мире. И он поворачивается к раву города, видишь, он зеленый стоит. И он говорит, ну брякнул, он говорит, ты что, она права. Она права. Они не дали за него молиться, они виноваты. Ну, никто не знает, что бы это могло произойти. У нее потом прощаемся. Но та сила, которая у нас есть в каждой молитве, те возможности, которые у нас есть в том, когда... И женщина это может делать не только по сидуру. По сидуру очень важно. И кто может молиться по сидуру, даже не все, даже какие-то кусочки. Понятно, что особенно Амиду, особенно 18 благословений, это огромная мицва и может для себя получить очень большие вещи для себя, для близких, для близкого народа всего. Но кроме этого, просто постоянно. Как она меня сейчас порадовала, как он меня сейчас восхитил, как я хочу, чтобы у него получилось. Вот просто вот такой вот процесс вот этого... Вот этого диалога со Всевышним, это идет вот таким кругом, да. Это именно вот этот вот род. Я чувствую что-то, и я это посылаю туда. Оно оттуда идет сюда. Как строится вера? Вот как строится вера в Бога? Я прекрасно знаю, что есть Бог. Никто не знает, что есть Бог по-настоящему. Мы его не видим, не чувствуем, не ощущаем. Это абстрактное мышление. Это нужны какие-то очень высокие свойства души, очень высокие свойства головы, чтобы постоянно быть в понимании настолько высокой вещи. А что делает молитва? Когда я с ним все время разговариваю, то он здесь. А молитва делает, что он здесь. А молитва делает так, что... Вот сюда спускается, да. И это действительно может быть что-то короткое. Помните, я вам рассказывала Машаля про ребенка, который уехал на экскурсию? Ребенок уехал на экскурсию. Три варианта. Первый вариант. За два дня экскурсии не позвонил ни разу. Ну, очень закрутился, завертелся, был занят. Второй вариант. Звонит. Мама очень занята, привет, все в порядке.
Идеальный вариант.
И казалось, бу-бу-бу. А в отличие от того, что не позвонила совсем, это ребенок, который помнит, что есть мама, знает, что мама с ней, знает, что мама пришла. Даже если молитва выглядит вот так, Всевышний, извини, времени, бу-бу. Ну, вот так, по-честному. Это все равно молитва. Написано в Сфарим Душим, что на небе люди, которые молились вот так, И люди, которые не молились вообще, они друг друга рассмотреть не смогут. Ну это вот. А есть третий вариант? Например, тот же ребенок занят на телевизоре. Мам, времени нет, но ты не представляешь, какой здесь водопад, я тебя сфотографировала. Бум. Тебе по времени то же самое, что мама извинит времени, и бум. Не видишь, какой здесь водопад, я сфотографировала, бум. Но она вернется вот с этим фотоаппаратом. Смотри, вот это то, что я тебе говорил, там такой вообще обалдеть. Она все, и мама понимает, что она, в принципе, на экскурсии была с дочкой. Потому что когда она увидела водопад, который обалдеть какой, она вспомнила про маму, у нее сфотографировала. Ну, значит, она была с ней там, вот, ну, рикши. Да. Что тот момент, который ей был рикши, и мама понимает, что она все время была там. Это, вот это молитва Дорайта, понимаете? Ну, вообще, обалдеть, Всевышний, вообще. Это потрясающе, что по времени это берет так же. Это те же секунды, на самом деле. И это, и, но это, но это совсем... Но это меняет мир. Это другой мир. Это мир, в котором Всевышний где-то далеко, непонятно где. Это мир, в котором Всевышний здесь. А это мир, в котором Всевышний живет постоянно рядом. Участвует постоянно вот в жизни. И это дело, и вот эти ворота открываем мы. И эти ворота, они вот. И открываем их мы. Вот, вот совершенно для всего. Это не значит, что я... Опять, это не значит, что все, что я помолюсь, тут же я получу. Но все, что я помолюсь, оно все пойдет. Оно все очень нужно, и все пойдет в плюс. Да, и все пойдет в пользу. Как я эти каналы... Я рассказывала, да, эти анекдоты про каналы? Они... Про молодого адвоката рассказывала анекдот? Нет? Молодой адвокат, сидит молодой адвокат. Он кончил университет, хотел устроиться на работу, куда не устроился, поэтому открыл себе свой кабинет сам. Открыл себе свой кабинет, и вдруг приходит посетитель. А у него еще ничего не прикреплено, ничего не работает. Он думает, он воспользуюсь. Он говорит, извините, сейчас буквально я вам займусь одну минуту, мне нужно ответить, у меня тут мейл пришел от Биби, я веду его тик, тик-дик-дик сейчас, там, и типа сам себе так, Биби, не волнуйся, уже твой тик читал, все хорошо, отправил типа. Вот еще вот буквально одну минуту, у меня пришел от Арона Барака, от главы богатства, да, сейчас вот минут. Я с вами, отправила. Да, пожалуйста, зачем вы пришли? Нет, я так, я вам интернет пришел подключить. Ну или там похожая история про, да, рассказывает про Бегина, когда он стал Наси, и его пригласили, в самом начале Медины его пригласили бедуины, и у них там есть такой обычай, что когда важный гость, он может выбрать все, что угодно в доме, там у них воили, и это даже такой ковод, что обязательно выбрал и забрал. И он выбрал там какое-то, оно ему надо было, он выбрал какое-то там, это как это, забыл называется как? Нет, мангаль, нет, не мангаль называется. Наргиля.
Маше Даяна все было надо.
Маше Даяна. Не, не Маше Даяна, это был Бегин. Это был Бегин.
Наргила.
Наргила. Он взял какой-то Наргила. Через какое-то время они ему, значит, сообщают, что они готовы уже прийти с визитом назад. А у него дома таки было что взять. Но он до их визита быстренько там все. Ну, это Бейт Наси, представьте, да? Там сначала вообще в Тель-Авиве такой дворец был, ну, чтобы у нас. Тогда все разобрали, чтобы лишнего не взяли, они ходят, смотрят, как-то все, что он боялся, все им индифферентно. Ну, показывает, как это работает, как это работает. Это 50-е годы, вы понимаете. Они там, знаете, еще недавно, когда эфиопии приехали, они сразу знали, как унитазы работают. Они там реально не знали, как вещи работают. В общем, в конце, говорит, мы нашли, что мы хотим, мы нашли у вас вещь, которая спасет пустыню. Спасет пустыню. И начали выдирать краны стены. Вода. Нет, это фантастическая вещь. Открыл, течет. Закрыл, не течет. Ну правда, праздник какой-то. Открыл, течет, закрыл, течет. В общем, он говорит, минутку, у меня есть еще лучше. Быстренько послали в ближайший тамбур. Там принесли им новый блестящий. Ну они там поставили стеночку, присобачили кран. Торжественный день открытия крана. Открывают, не течет. Открывают, не течет. Послали возмущенное письмо, что такое, нас обманули, дали неисправный. Мы же видели, у тебя дома открываешь, течет. Ну, понимаете, вся проблема, что к нему надо трубы подключать. Без труб не течет. Так работает тфила. Подключено, работает. Трубы подведены, течет. Трубы не подведены, не течет. Понятно, что... Это тоже называется тфила, да, тфила дурает. Понятно, что мне надо, чтобы я там была, чтобы я там присутствовала. Чтобы я хотя бы, ну хотя бы немножко, хотя бы каким-то местом в себе вспомнила вообще, с кем я говорю, зачем я говорю, да, даже если я мам привет, ну мам привет.
А если эта могила произносится на могилах праведников, например, я была на
Арабион. Ну вы кому молитесь? Молитесь кому?
Ну Всевышний.
Ну. А чем молимся? Нет. А зачем мы молимся на могилах праведников?
По заслугам этих всех.
Не, мы что молимся? Мы человек умер, человек с большими заслугами.
Да.
Место, где его похоронили, это как. Ну, мы же не ставим памятники. Почему? Что на самом деле они же все нетленные, они там все так и лежат целикомовые. Но они, скорее всего, они. Это место, где их похоронили, это место, где его, где все его заслуги, они как бы вот у Всевышнего перед глазами. Я прихожу на это место и как бы говорю, вот это мой, один из моих предков, один из моих, да, вот за его заслугу, пожалуйста. Но я молюсь-то Всевышнему, я же не праведнику молюсь.
Ну, правда.
Молюсь-то всегда Всевышнему.
Ну, в смысле, восприятие молитвы, оно выше или также на таком же уровне, если бы...
Не, ну, конечно, в таких особых местах есть, по-видимому, какая-то специальная протекция. Помощь, протекция, да. Ну, протекст, в смысле, что Всевышний, ну, вот такое место. Ну, и плюс вообще места намоленные. Да, не, ну, конечно, там есть такие протекции определенные. Например, Рахель, да, Бет-Лехем. Скажем, что это таки, да, это место, по большинству мнений все-таки это место. Она специально там похоронена, чтобы когда трудно, или когда сложно, или когда какая-то проблема, а мы знаем, что ее душа стоит у кисея кавод и плачет за нас. Даже можно сказать, что без Раташем бабуле помоги, там, чтобы молитва до Всевышнего дошла, чтобы вместе с твоими слезами твоя моя молитва прошла. Прям, ну как дорожка готовая. Я свою молитву вместе с идиотом. Но молимся-то мы всегда только Всевышнего. Ну да, эти места, конечно. Там подключены каналы вовсю, конечно. Там все подключено.
Очень. Ливень такой, такая в Ливии, помните, что было? Дождь, и передавали все. И все время думали, отменят, не отменят, отменят, не отменят.
У нас снег
не было. Отменили, и что? Поездку не отменили на Арамлю ночью.
Ой,
снег, там был спать и снег. Ой, что прикольно, этот снег... Ничего не было на суках. Все как под нас было для...
Не, ну вот эта часть у вас тут не было, если ничего не прям. Там дальше.
Ну хорошо, молились хорошо.
А время суток имеет значение, да? То есть ночью сильнее?
Наоборот.
Наоборот. Какие часы сами?
Что был вопрос?
Время суток для молитвы. Идеальное время суток для молитвы — это светлое, световое.
А почему часто до ночные обеда. Поездки?
Ну, да, все эти поездки на могилы.
Нет. То есть это вот это, а то говорят, что лучше.
Ну, нет, пишут.
Не пишут.
Значит, идеальное светлое время дня символизирует милосердие, темное время дня символизирует ночь, галут, сложности. То есть в темное время дня, в случае до Хацот а-Лайла, до полночи, вот просто так взять и начать просить что-то у Всевышнего — это проблема.
Ну почему она объясняла наоборот нам, женщина экскурсовала, что каналы открыты?
Может быть,
мы сейчас таким нажание.
Ночью?
Ночные поездки,
а кто вы, религиозный человек?
Да, это
экскурсовод.
Не, Минка, ну знаешь, что она имела в виду? Может быть, она имела какой-то день особенный?
Вопрос тоже такой был. Почему ночью, а почему не днем? Она говорит, каналы чище для восприятия молитв.
Нельзя молиться ночью просто так. Можно молиться ночью или по, например, Марьев. Но Марьев это самая слабая молитва из всех, там даже просьб нельзя просить. Потому что ночью нельзя молиться. Если происходит что-то тяжелое, и ночью нужно просить, то это может делать или если есть много людей, собраться вместе.
Но тут было много.
Да, в группе.
И все амен кричали.
Да, собраться вместе. И в группе, и не читают прямо там Таилим, или читают что-то такое. Или вот есть разрешение молиться вот в таких специальных местах, типа Котель. В Котель даже можно в одиночку, потому что там всегда много народа, как будто к ним присоединяешься. А просто так сесть и начать читать Таилим или просить, что Всевышнего в темное время, ну уж до Хацот точно нельзя. А вообще в темное время не рекомендуется. Очень большая медат один. Если это делать группу людей, то можно.
Почему говорят, что Минха самая сильная молитва? Почему именно Минха?
Смотря для чего. Это немножко профанация, честно говоря. Авраам установил шахарит. Идеальная молитва, то есть самая-самая сильная молитва, поет на рассвете, да, ну, там, когда солнце встает, милосердие вовсю. И это написано в Торе. Авраам Мавокер, Авраам Ягаш Авраам, да, что он вот прямо на рассвете, Ягаш, и тогда он установил шахарит, это была первая молитва классически установленная, и это подтверждено Торой, и Авраам Авит, он нам говорит, что самая сильная молитва это вот на рассвете. Ицхак установил вайца, Ицхак ласуах басаде. То есть если шахарит, это когда мне нужно воегаш, прямо там, как на Мильхама, или что-то добиваться, что-то такое, да? А Ицхак, он подошел на суах. То есть вот садится солнце, идеальное место для Минхи, прямо перед закатом солнца. Вот-вот еще немножко и закончится время милосердия, а я еще успеваю вписаться. Да, и вот всякие такие последние просьбы, или всякие, ну, вещи такие больше, как бы, ну... Больше от любви, больше, да. Он Ицхак после этого своего особого сына сразу свою ривку получил. Угу. Ну вот, ну, такие вещи, которые связаны с...
Личные вещи лучше.
Личные, да. Что-то такое любовное, что-то такое нежное. Ну что-то вот такое, да, ласуах, ягаш.
Эстер, почему вот говорят?
В Марии вообще ничего просить нельзя.
В Марии...
Ласуах, ласиях, сиха.
Что значит?
В Мариев нет просьб.
А в Марии?
В Марьев да, Яков, но это там нельзя даже просить. Это настолько. Если в Миньяне, то есть 40, то можно. Но если человек молится один Марьев, то даже просить ничего не можно. При том, что
в Амиде.
В Шаббат вообще сейчас не так все знает.
Шаббат, а когда вот Арон Кодыш открывается?
Да, тогда можно.
Тогда можно.
Да, извините.
Почему говорят, что вот на кладбище, например, нужно ходить там до обеда? Там, ну, не знаю, бабушка моя говорила, в общем, не знаю. И там разговаривают, ты хочешь, например, навещаешь родителей и что-то, лучше ходить это утром и до 12.
И бьем шишей.
Чтобы в светлое время.
Ну да. Ну потому что, не потому что там какие-то существа, а потому что...
Лучше слышат, лучше.
Не, потому что... Кладбище это и так место, ну, суда, грубо говоря. И так, ну, люди пережили свой суд. Вы идете вместо суда, во время суда. Зачем вам в такую ситуацию себя
заставить?
Ночь это время суда.
А.
Нет, ну ночью вообще на кладбище не
ходит. Поэтому зачем человеку себя ставить, оказываться вместе суда во время суда? Скажем, например, когда люди идут в такое вот место, очень особенное для молитвы, и идут они и молятся вместе, что это дает себя дешмая молиться. Да, еще в такой, видимо, такой, ну конечно, я говорю, это вот тарих, храм, и все там, в такое число особенное, да. И то это Йом Рави, это вообще, да, дожди. А, ну, в общем, я не знаю, посмотреть, какой там был тарих, что там было. Ну, в чем, ну, как бы, ну, понимаете, человек не должен себя ставить, есть такой закон, что нельзя самого себя ставить маком сакана, нельзя самого себя ставить вместо опасности, в опасное положение. Оказаться во время суда вместе суда, ну, мало кто из нас.
А если свойство человека авантюризма и люби, это самое приключение, как это искать?
Приключение. Это не совсем приключение. Наша душа, она стоит перед, да, перед Всевышним. И мы всегда хотим, чтобы он на нас смотрел с кисея рахамим. Потому что понятно, что очень много из того, что мы делаем. Помните, мы говорили, когда мы говорили про посудин Тов в Лора. И мы говорили о том, что, к сожалению, в большинстве случаев наше Тов, оно очень сильно перемешано с не совсем Тов. И как оно будет оценено Всевышним? И как оно повлияет дальше на нашу жизнь через Тов, которое в нем? Или через не совсем Тов, которое в нем? Зависит, в каком кисе Всевышний находится. И мы все время, ну не такие большинство из нас, извините, если кто-то сейчас большой праведник, я прошу прощения, но большинство из нас не совсем такие люди, что могут сказать, что все мои поступки, они абсолютно чистые, абсолютно порядочные, абсолютно честные, совершенно с хорошей стороны, без всяких примесей и так далее. И поэтому нам, в принципе, очень стоит потом Сара Имейну, которая таки да была абсолютной праведницей, и таки да была совершенно... Ну, вот, совершенно праведная и сильная, и все на свете. И она приходит один раз в жизни и говорит Аврааму, Ашем Ядун Бейнил Винха. Я призываю Медат Один. И Авраам перепугался. Авраам Авину перепугался. Медат Один согласился, что она требовала. Да? А она умерла. Написано, почему она умерла в 127, по тем временам это было рано. Да? Что у нее была вот эта вот ситуация острая. И вылезла Медат один. У нее была непростая ситуация. Что если бы ее, можно было ее и так посмотреть, и так, а у нее вылезла Медат один. Всевышний говорит, почему к ней сплошная, почему к ней чистая Медат один. А Медат один говорит, а потому что она сама разрешила. Она сама открылась. Ашем Ядун. И она сама попросила, чтобы. Она сама сказала. И теперь она это сказала, ей было 90. Это вылезло через 37 лет. 37 лет она не представлялась ни разу. Я не знаю, как вы, я представляю, что средний человек, обычный из нас, он подставляется раз в час. Ну, раз за 37 лет первый раз подставилась. Оказаться во время суда, вместе суда, ну, не стоит, нездорово это. Это не то, что нездорово для тела, там никаких этих не летает, это для души. Душа оказывается в месте, где, где ее под микроскопом.
Эстер, а вот в той жизни, да, это самое, у нас, например, в Запорожье синагогу закрыли, и не было синагоги. И когда что-то случалось, бабушка сказала, так, едем молиться на кладбище.
Ну, Бесхуд. Она пользовалась заслугами. Тем более, что я себе представляю, что, знаете, ваша бабушка наверняка знала, кто там лежит, конечно, и какие люди там лежат, и где-то.
Вот, те... Но она своя, она ездила.
И свои. Да. И, возможно, она знала, потому что я тоже все думала, что там моя бабушка... Она... Да, вот я все думала про свою бабушку, что она на свои. А потом она мне как-то сказала, да, вот там рядом вот еще такая Рэббитсон лежала, а вот еще через два ряда вот там такой раб лежал. Это мы думали, что наши бабушки только. А они еще знали, что вот тут такой-то Рэббит лежал. Они еще знали, еще чьими заслугами пользоваться. Если нет кладбища, конечно, но в светлое время.
Да, только.
Человек идет за рахамим. Это не значит, что в той форме, как вы молились на Мироне, молиться, конечно, было можно и замечательно, это наверняка была очень сильная молитва. Я даже подозреваю, что наверняка, что когда эта женщина говорила, что она что-то имела в виду, я не представляю, если что, мне было бы очень любопытно понять, что есть. Как бы я бы сразу все посмотрела. Я говорю про какие-то очень простые источники базисные. Возможно, что-то такое интересное знает, что
возможно. Я детали не вникала, но я слышала, вопрос задавали люди, которые... Такой был ответ, что якобы канал очищен.
Не, ну эти тикун, каббалисты в штеф, а тикун, база, тикун,
хацот. Хацот, после хацот. Даже каббалисты только после хацот. Тикун, хацот. Все равно после. Поэтому я и говорила, что жду хацот точно, что самый медат один заканчивается в хацот.
А что они ведут к ним? То, что было раньше, то, что было
дальше. Нет, по-моему. Они спят всю ночь и молятся.
За прошлое или за будущее?
Не, в принципе, ну, я не знаю. Вот вы берете штучку. Надо ее подправить, настроить, чтобы она...
Если же ночью хранят.
Не, ну еще раз, не ночью. Это когда тикун хацон, все, что идет каббалисты, тикун хацон, сразу после хацон.
Хранить иногда же тоже в ночью. Нет, иногда тоже в темноте.
Не, хранить можно, конечно. Хранить лишь
быстрее. У нас была знакомая, она дотишная, но...
Хоронить нужно ночью?
И она умерла, ее ночью хоронили, в 3 часа ночи.
Конечно,
хоронили.
В любое время. Душа очень страдает, пока тело не похоронено. Держать тело непохороненным – это мучить душу. Теперь так, как Иерусалим – наиболее красивое место. Израиль нам наиболее... То в Израиле, в Иерусалиме, особенно в Иерусалиме, но в Израиле вообще, но особенно в Иерусалиме, все вещи, которые сказаны в принципе в Торе, работают там, в Израиле намного сильнее, а в Иерусалиме чуть не в 10 раз сильнее. Поэтому если вообще всегда, все евреи всегда знали, и в России, и везде, что хранить нужно как можно скорее, и не держать, как можно, да? Но в Иерусалиме это старались сделать чуть ли, ну, вот, то есть если, не знаю, в России старались сделать там за сутки, за, ну как можно скорее, ну там, ну сутки считалось это нормально, и правда нормально, то в Иерусалиме старались делать за часы. Потому что то, что испытывает душа хорошая в 10 и тяжелая в 10, это в Израиле делать в любое время, лишь бы поскорее.
Но не всегда получается.
Когда получается. Когда складывается. Мы, когда папа Зихрон Левраха умер, и мы спрашивали Рава, ну что лучше, чтобы его поскорее похоронили, или чтобы нас дождались, потому что как бы мы ни старались быстро ехать, и правда очень нам это хашву, и действительно первый же самолет, что летел, нам сделали билет, и ну правда, Бару Хашем, то есть, ну, но все равно долететь до Америки 12 часов, ну не сделаешь ты их меньше. Потом он в Детройте, то есть это еще, ну, даже с тем, что мы тут же на самолет перепрыгнули, все равно еще полтора часа, и там еще час, ну все равно, вот, но они сказали, что там это нормально, что там это, но что там вот эти сутки как нормально, и мы вписывались, но мы вошли, вот мы вошли, тут же начали. То есть, ну вот буквально не знаю, минуты не прошло. Мы вошли, мы входим, кому сказать, что то есть вот мы еще в проход не прошли, нам уже сделали крия, и все. То есть, а в Иерусалиме бы не стали ждать даже детей. Потому что для души очень мучительно.
У нас так с братом было. Хотел ждать, а Рав сказал, не стоит.
Потому что думают про.
Ну, нас
поэтому вот мы здесь привыкли, что не стали бы часа лишнего ждать. Так мы спрашивали, но там ну, ход сладость, там считается, что все пока сутки, это ну, не страшно.
Ну, не все идут на встречу. У меня, например, вот до сих пор такое состояние не очень хорошо. У меня мама умерла в пятницу, 10 часов утра. Вот. И тут же, значит, дочка с зятем, они поехали, чтобы дали, ни за что не дали справку. Они деньги предлагали, они все, что ни за что не дали. И бедной маме в воскресенье утром только хоронили. Это ужас. Я так плакала, прям не могла. Ничего не могли сделать. И просили все, ни за что.
Потому
что одно, 2 часа она должна полежать. Вот здесь она умерла, значит, она должна 2 часа полежать. Мы потом уже поздно, это была пятница. Ни за что не дали, ничего. И вот...
Не, ну смотрите, ну в шабаче не
дали. Да, и у нас я позвонила. Не плачь, душа уже там. И говорит, мама твоя, как цветочек.
Это шабат. Шабат вообще, вы должны понять.
Вот вам,
шабат иначе работает. Шабат иначе работает. В шабат вообще все законы меняются. Все совсем по-другому работает.
10 утра, ну можно же было до этого.
Ну, уже так сказать, но все время, но она не мучилась все время. Ее душа ее не страдала все время, что был шаббат. То есть если бы это было не другой, ну смотрите, мы стараемся то, что мы можем. Мы стараемся то, что мы можем. На самом деле это все такие вещи, настолько все от нас не зависит, настолько все. Есть классическая история, которую в Иерусалиме очень ну, любят рассказывать, что. Умер какой-то чуть ли не бомж. Это была зима, шват, как раз вот ровно. Эта история 50-е годы. И была зима, и был такой холод, и он умер ночью, и тут же хоронили никого вообще. И пришли на... И тогда хоронили всех на разойтим. И такая буря была, и просто запутались. И решили, что вот где найдем уже первое место, где мы уже хоть похороним, и все, чтобы замерзло тут нахуй. Когда буря успокоилась, похоронил. Когда буря успокоилась, приходят. А его похоронили рядом с Равдискиным. Его похоронили рядом с главным Иерусалимом. А вокруг него действительно было свободное место, потому что, во-первых, семья купила, а во-вторых, все там, ну все, кто хотели, богатые люди, все, кто
хотели.
Стали выяснять, заинтересовались. Стали выяснять.
Что за бомж такой?
И там, я не хочу, длинная история, но этот человек, он в свое время, Равдискин, спас ему жизнь, почти спас ему жизнь. И Равдискин ему сказал, вот я тебе очень хочу помочь, и все, он мужик говорит, я хочу быть рядом с тобой похоронен. Равдискин говорит, слушай, ну понимаешь, я бы с радостью, но как я это буду, как я могу тебе, я вдруг, если я раньше умру. Говорит, ну я помолюсь об этом, Равдискин ему говорит, даже я не знаю, как я могу тебе это обещать.
Хотел помочь.
Знаешь, это такие, все, что связано уже, когда душа там, это настолько не знаешь, мы можем постараться, мы можем, ну, сделать штадлу, да, но это уже настолько вещи, которые не в наших руках, это уже настолько вещи, которые, это одна из причин, по которой мы туда ходим молиться, это место, где Всевышний уже все, это уже, ну, это тоже на грани такое место, ну, и не тут, и не там. Это. Смотрите, у нас осталось 2-3 минуты. Я не хочу нового начинать, поэтому есть какие-то вопросы.
Вот в молитвах, что есть какие-то вещи, которые нельзя говорить?
Молитвы строятся. Вообще, в идеале, конечно, лучше молиться по сидуру и при этом вкладывать эмоции.
Как бы трудно по сидуру, потому что как нерелигиозный человек трудно.
Ну, я понимаю, потому что есть амида, особенно. Если вы захотите, может быть, я немножко расскажу про амиду, потому что там прямо настолько выстроены даже просьбы, что это очень... Ну, в общем, про амиду хотите, я немножко расскажу про амиду. Да, давай в следующий раз. А, вообще молитва строится так. Шевах, бакаша, удая. Начать надо с шевах. Шевах это не в смысле «О, слабся», там, а в смысле там это папочка. Ну, Всевышний, ну что-то, да, Абель, я не знаю, ну...
Немножко подхлемашево.
Не подхлемашево.
От души надо говорить, от души.
Знаете что, вот мы не умеем. Я сегодня, у меня утром был сипуль, девочка, семья, девочка 30 лет, ну девочка, ну, трое детей, ну, нет, девочки, неважно. И они с Фарадим, очень интеллигентная, у нее вторая степень такая, ну, она психолог тоже, ну, очень интеллигентная. И они с Фарадим, она интеллигентная, девочка. И это такая прелесть. А! Ой, эхо там Марцице! Геони!
Это он ей говорит.
Она мне, на каждое слово. Потом, значит, ну, она так реагирует. Она очень интеллигентная, человек вторая степень, тоже. Мы выходим, ну они были, ну это я в Иерусалим принимал, мы оттуда выходим, они говорят, лагид, лагид. Я уже ушла, я поворачиваюсь. Вот умеют люди лифарген. Ну вот умеют люди сделать приятно. Вот не жалко, вот не жадничают. Вот я не в смысле, что дайте мне дать. Я же совсем другой ментальности, да?
Ну, не вкладывают, да. Это, мне кажется, вот столько относительно...
Я не знаю, что он там вкладывает. Я себя почувствовала, как я себя почувствовала. А я себя почувствую приятно.
Да.
Ну, я...
Но при том и ей было приятно.
И она...
Я ей
сказала, ты знаешь, ты такая молодец, так мне фарген, тут приятно. Она говорит, да я искренне. Муж говорит, да, она искренне, она такая. Слушайте, ну, то, что мы говорим Всевышнему, Всевышний, ну папочка, да... Я не знаю, я не думаю, что ему без разницы.
Там написано, я не изменяюсь, то все.
Это другое неизменение. Это неизменность, это абсолютно. Да, я не хочу сесть в эту тему абсолютной простоты при абсолютном все в нем. Для нас абсолютная простота это такой монотон, ну это монолит. А он абсолютная простота, которая объединяет в себя абсолютно все. абсолютная божественность при абсолютном, из абсолютного количества частей. В общем, в конечном итоге мы должны считать, мы должны понимать, что он нас любит, что он хочет, чтобы мы с ним общались, что он хочет нашей близости. Что то, ради чего вообще всю, вот эту всю историю затевал. И это правда. Теперь, как это сочетается с абсолютной простотой и неизменностью, я не хочу даже в это лезть, потому что это одна из вещей, которую Моше Рабейну понять не смог, я даже не пытаюсь. Есть вещи, которые вот нужно принять. Это аксиома. Это человеческий мозг не должен, это даже действительно, ну, не должен даже в человеческом мозгу это уложиться. Пытаться, почему нет? Да? Теперь, это шевах бакаша, обязательно просьба должна быть какая-то, чтобы это, не чтобы это вот эта вот эмоция, а чтобы полноценная молитва, да? Должно быть обращение к Всевышнему с каким-то шевом. Должна быть бакаша, обязательно просьба. Вару Хашем нам есть чего?
Не конкретные вещи,
не просить. Ну да, 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 да. Не просить, я хочу. Аккуратно просить, потому что понятно, что он лучше понимает, что нам нужно. Хочу мужа обязательно 1,82 м, глаза синие, ресницы так и быть, неважно, 3 или 4 мм, но черный необходимо, там, я не знаю, там, а тут, не дай бог же получишь, Хасвахалила. У меня недавно рассказывали, что она там очень, это самое, прямо очень молилась, она по себе посчитала, решила, что точно знает, какую зарплату ей нужно.
Почему же не попросила больше?
Да нет, она говорит, это было. Нет, то есть в чем была ситуация? Что она себе прямо вот представила, ей показала точно, знаете, вот такую зарплату, ну, типа, я себе даю пример, у нее была работа, она получала 3,5, было понять жить невозможно, и она себе писала, что вот если она будет получать 10, это вообще вот предел мечтаний, вот все. И она действительно там начала двигаться, и вдруг оказалось, что для того, чтобы получать 10, ей нужно идти на худшие условия. Ну, то, что она могла получить, и то, что она получала, она должна была получить там значительно больше. Но как-то каждый раз складывалось, что ей там уменьшают, урезают часы работы, что-то, и в итоге получается 10. Я не помню, там было 10 или 7, я не помню, вы понимаете, я просто цифру взяла там. Не надо молиться, надо молиться про цифры, тем более, что, честно говоря, например, если молиться про деньги, ну, это просто как машаль, цифры вообще ничего не решают. Бывает, у человека немного денег, на них такая браха, что просто классная, удобная жизнь. А бывает, у человека завались денег, и на них никакой брахи, они все непонятно куда уходят, и сплошные проблемы, и сплошные минусы, и вот только что и опять минусы, и опять какие-то штрафы, и опять какие-то, и опять зубы, штрафы, и зубы, и штрафы, и штрафы, и зубы. И
лекарства, и это. У знакомых 30 тысяч семейный бюджет месячный, они знают, что они платят.
Нереально. Я знаю людей, у которых семейный бюджет такой же, мне страшно эти цифры называть, потому что я вообще не понимаю, по-моему, на продукты не должно хватить. А у людей никакого минуса никакого. Они говорят, а мы хорошо считаем. Какой нафиг считаем? Где-то считаем.
Одежки протягиваем ножки.
Им кажется, ну нифига, они невозможно в эту сумму. Ну я же тоже живая, но невозможно в эту сумму вместиться, по-моему. А у них такая сия дешмайна, это у них все это. Мы себе ни в чем таком не отказываем. Ну это настолько не цифровое. То есть, например, вот если на примере денег молиться, что Всевышний, чтобы у меня там было все, чтобы на все хватало, чтобы. И так, и не жадничать, лифорген себе, да. И что мне нужно много, мне нужно, чтобы мне было так хорошо в жизни. Ну, а не ограничивать Всевышнего своими какими-то циферками, которые тебе кажутся сейчас просто фантастиками такими классными. Отпускает. Ну и так далее, да. И последнее, это шевах, бакаша и удая, и благодарность. И за что-нибудь поблагодарить. За то, что было вчера, за то, что было 5 минут назад, неважно. За жизнь. То есть как только в молитве есть шевах, бакаша и удая, это полная молитва.
А пожаловаться
да. Бывает периоды, когда тяжело. Да, но тяжесть, конечно, можно. Лучше никогда не призывать суд на какого-то другого человека. То есть если очень мешает какой-то другой человек, лучше постараться никогда не призывать на него суд, что же сволочь, накажи его. Потому что когда на небе рассматривают дела про накажи его из-за меня, то, то меня рассматривают тоже. Ну, молиться за него, чтобы у него все было хорошо, тогда и меня вымаливают тоже. А лучше попросить, чтобы он, скажем, Хазуныш, когда его говорил, что если тебя кто-то очень сильно обижает, очень-очень сильно оскорбляет и все такое, молись Всевышнему, что он как человек исправился. Ну, где-то человек, может, ему больно, пусть ему будет лучше. Или может у него там с качествами проблемы, пусть он выздоровеет в смысле человеческих качеств. Ну, за него как бы. То есть ты не против него молишься, а за него. Там соседи хулиганят. Дай Бог, чтобы они стали вменяемыми.
Успокоились. Все, пойдем успокоились.
Ну, аккуратненько зато. Окей, хорошей недели.
Спасибо вам тоже.